Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов и почти 6 минут в эфире программы «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну и в эти секунды агентство РИА Новости сообщает, что японец с 246 пакетиками кокаина в желудке и кишечнике скончался в аэропорту в Мексике. Современная система охраны государственной границы за 5 лет выстроена. В Крыму, докладывает Федеральная служба безопасности. Ну и Украина разработала собственную ракету на замену совместному с Российской Федерации «Зениту». Опять же, с пометкой «Срочно» уже, сообщает РИА Новости. Ну и ТАСС в эти секунды рассказывает, что 10-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, дальше без продолжения. Видимо, встретились и хорошо поговорили. Я предлагаю сейчас обратить внимание на те события, которые сегодня происходили и в какой-то степени до сих пор происходят. Например, до сих пор происходит, или так, разворачивается только дискуссия вокруг предложения главы Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева что-то уже сделать с такси в Российской Федерации, навести в этой отрасли порядок, запретить иностранные агрегаторы, ну, например, Bolt, который пришел к нам откуда-то с севера, или, это в Санкт-Петербурге актуально, или Get, который пришел к нам откуда-то из Израиля, оставить только наши, такие пасконные, доморощенные. И плюс ко всему, как-то регулировать эту отрасль на региональном уровне, чтобы за такси отвечали в России региональные власти. Давайте так, я просто прочитаю новость, для того, чтобы было все понятно. А дальше уже обсудим. Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России. Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси. Об этом заявил как раз Евгений Москвичев. Мы написали совершенно новые требования к службе заказа такси. Это должно быть только юридическое лицо. Они не могут быть филиалом какой-то иностранной компании. Это должны быть только российские компании с российским капиталом, пояснил депутат. Он рассказал, что контролировать исполнение законодательства будут региональные власти. Каждый субъект будет отвечать за свою службу такси. Нужно вначале порядок внутри каждого маленького городка, поселка и областного центра навести, уточнил господин Москвичев. По его словам, работать таксистами не смогут люди без российского гражданства. Таксистам также запретят ездить на легковых автомобилях старше 7 лет. На левом и правом бортах передней части машины большими буквами будут размещать сведения об операторе такси и его лицензии. По классам, маркам машин пусть хоть золотом салон набивает. Это уже все на усмотрение перевозчика, добавил Москвичев. Работа над законом о такси началась еще в 2015 году. Законопроект внесли в Госдуму, приняли в первом чтении. Летом 2018 года отозвали, но затем снова внесли. Ну и в декабре документ приняли в первом чтении, отправив на доработку ко второму. Обычно на это отводится месяц, но вот здесь решили повнимательнее посмотреть. Уже высказывают определенные опасения в профсоюзе таксистов, полагают, что это будет невыгодно таксистам, ибо они думают прежде всего о себе. Уже высказывается скепсис со стороны потребителей, которые начинают только рубку в социальных сетях и опасаются того, что такси подорожает в России, но, возможно, появится какой-то порядок, потому что у этого законопроекта, у этой идеи есть и свои заступники, которым давно не нравятся агрегаторы, не нравится их безответственность, не нравится, что это какие-то непонятные юридические лица, которые не берут на себя никаких функций, кроме как предоставлять информацию о клиентах, которые располагаются в пункте А, чтобы их доставили в пункт Б. Ну, в общем, вопросов очень много. Ключевое, что стоит отметить, да, такси будет дороже. Это неизбежно. Если эти поправки пройдут, то такси будет дороже. Некоторые сервисы в России перестанут существовать. Но при этом, полагает господин Москвичев, местные власти будут обязаны эту сферу контролировать. Не уточняется, вернется ли зеленый огонек, вернется ли сакраментальное «Я в парк». Ну, вот это вот все тонкости, на которые стоит обратить внимание, как мне кажется. Но довольно любопытно. Поехали. 7373948. Это телефон прямого эфира. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Лилия Ильична.
Да, Лилия.
У меня вот такое, значит, предложение. Я думаю, что нужно возвращать все, как было при Советском Союзе. Вот у меня рядом с домом два таксопарка, которые сейчас превращены в торговые центры. Там работали люди, официально оформленные, их каждый день проверяли, они сдавали кровь. Машины все проверялись, вы понимаете? Нужна была машина, звонили букетик. Вы же помните это прекрасно, да?
Да, я много чего помню про такси. Да. Шеф, да, два вот счетчика, сейчас... я в парк.
Ну и что? Да. Но ведь сейчас так не будет, потому что машин будет намного больше. Сейчас так не будет. Но вы понимаете, вот это вот безобразие, когда ездят желтые такси с приезжими из бывших республик, которые вообще не знают Москву. Понимаете, вообще не знают. Они плохо знают русский язык. Они не уважают того человека, которого они везут. Это нужно заканчивать раз и навсегда.
Лилия, тут еще одна тонкость есть. Если хотите, напомню. В один момент в Российской Федерации, когда еще не было агрегаторов, параллельно существовали две реальности. Официальные таксопарки, которые можно было вызвать по телефону, и, простите, бомбилы, которые никуда не исчезали с российских дорог.
Бомбил можно спокойненько убрать, везде есть камеры, как только ты берешь кого-то от бордюра, все это можно проследить, понимаете? Ведь нас же всех научили пристегиваться, нельзя говорить по телефону за рулем, всех научили пропускать на зебре, много чему научили. От бомбил можно тоже избавиться, ведь в аэропортах же от них избавились.
Но агрегаторам. Спасибо, да. Агрегаторам, потому что они стали бессмысленны. Если достаточно просто нажать кнопку, и к тебе приедет машина, то какой смысл в бомбилах?
Вы понимаете, все дело в том, что я вот иногда общаюсь с таксистами, они не хотят ездить за 800 рублей в Шереметьево.
А я не хочу за 5000, как было совсем недавно.
Но ведь можно же найти альтернативу. Вы понимаете, в Америке, там, ну, я не знаю, в Лондоне есть фиксированный тариф. Там, ну, я не помню,
сколько. Там, кстати, дорогое такси.
35, да, там дорогое. 35 фунтов, по-моему, там стоит доехать. Да, но живут же люди и работают. А у нас работают на этих желтых такси приезжие, потому что наши не хотят работать за эти 2 копейки, потому что наши не будут ездить за 2 копейки, а эти готовы ездить по 14, по 16 часов. И мы потом видим вот эти разбитые машины, аварии, понимаете, скандалы, когда они выпихивают из автомобилей.
Есть, да, спасибо. Это были аргументы Лили. Будут приниматься и контраргументы, потом проведем еще и голосование. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хочу сказать в сторону все-таки иностранных граждан. Никогда не думала, что это скажу. В последнее время очень много езжу на такси, и всегда я страдала только от русских таксистов, а особенно от москвичей. Никогда они не могут найти адрес. Я живу на улице Большая Черемушкинская. Рядом со мной есть улица Новая Черемушкинская. Меня таксист, который сказал мне, что он вообще москвич, искал на Большой Новочеремушкинской улице.
Так, но это
более
здесь...
того, садишься... Да.
Я понимаю, но здесь еще появились и с помощью мобильной телефонии различные возможности найти адрес довольно быстро, минуя знания Москвы. Ну да, но поэтому.
Да. Да, но тем не менее, почему-то они такие, у них такой мозг, что они не могут совершенно даже вот таким образом пользоваться навигатором. Более того, я сажусь в такси к таджику, я не чувствую там ни запаха, ничего. Сажусь я к русскому в такси, вонь. Такой вот старый пот, такое ощущение, что он там и спит, и живет, и вот знаете, вот как в постели. Ну, в общем, просто, я никогда не думала, что я вот такое скажу, ну, правда.
Внимание, вот, вопрос, ну, смотрите, ну, как-то все равно давно ведутся дискуссии на тему того, что порядок в этой сфере тоже наводить нужно, потому что водители такси получают сущие копейки, потому что вот эти агрегаторы, они практически ни за что не отвечают, нужно годы, чтобы в суде отстоять свое право на компенсацию, если вы ехали в такси, и с такси что-то происходит, а вас калечат. И, ну, как? Вот то и другое совместить.
Я не знаю, меня, в общем, никто никогда не калечил.
Вас нет, но я знаю просто такие истории. Некоторые потом люди становятся активистами и борются как раз за права пассажиров.
Вы знаете, что вот эти вот русские москвичи, которые тоже сейчас работают таксистами и оказывают нам подобного рода услуги, они также могут покалечить, потому что вы меня, конечно, извините, но такие лица,
Разные. Давайте честно, давайте разные. Разные бывают. И с той, и с другой стороны.
Да, с другой стороны. Но почему он-то не покалечит? Он точно так же покалечит.
Спасибо. Но здесь еще раз подчеркну, не столько про национальность речь идет, сколько про... Гражданство – это разные вещи. Плюс к этому отмечается ответственность агрегаторов. Это еще одна важная тема. Ну и плюс к этому речь идет о том, чтобы это регулировалось на местном уровне местными органами власти, чтобы они следили за порядком. Так, дальше. Сейчас, подождите. Любой закон, направленный на ограничение конкуренции, называемый контроль, неизбежно приведет к удорожанию услуг. Для предыдущей слушательницы в Америке давно работает Uber, который привел к сильному снижению цен. Если от друзей в LA на обычном такси $120 до аэропорта, то на Uber 40. Об этом пишет Петр. Что еще? 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Ну вот я сам работал в 2010-2013 году такси. На самом деле там полный бардак. Конечно, это все нужно исправлять.
Вы работали в 13-м раз последний год?
Да, с 2010 по 2013 год. И те же самые, в принципе, и Яндекс был, и Uber уже был, появился на тот момент.
Но тогда вот, они, по сути, только начинались.
Да, они начинались, но вот у меня до сих пор там знакомые ребята работают, с которыми я начинал, и ничего после этого не поменялось. То есть, наоборот, даже стало хуже. И путевки также подделывают, и проверок никаких не проходят. Все машины в основном они все в аренде.
В аренде, конечно.
Все сдают в аренду, да. А эту аренду, чтобы отбить, люди работают не по 16-14 часов, как говорил предыдущий слушатель, а круглосуточно. Они берут машину, и берут их на двоих и работают в режиме беспрерывном.
Давайте представим себе ситуацию. Давайте представим себе ситуацию, в которой местные власти начинают контролировать. От иностранных компаний мы избавляемся, от агрегаторов, навешиваем ответственность дополнительную на агрегаторы, которые должны будут отвечать за каждого водителя, который садится за руль, вдруг что произойдет. Вы полагаете, водителю, вот самому водителю в этой ситуации будет проще? В этой ситуации водитель будет зарабатывать больше?
Да здесь сейчас не идет речь о том, сколько он будет зарабатывать.
Нет, это главный аргумент. Говорят, что нормальные люди не идут работать в такси, потому что там платят сущие копейки.
Абсолютно верно. Вот представляете, если заказ стоит из центра города в аэропорт какой-нибудь, до 1000 рублей, 800-900. Он будет толкаться под порядка 2-2,5 часа до этого аэропорта. Из них он отдаст еще процент за то, что взял заказ, то, что ему дали. И ему что остается? Рублей 500?
Я спрашиваю, если все вот эти надстройки появятся, тогда водитель будет зарабатывать больше, вы полагаете?
Не знаю. Вот не могу, затрудняюсь сказать.
Ну тогда зачем мы будем надстройки эти делать?
Вот и я об этом же. Настройки нужно делать в любом случае, но нужно их как-то, не знаю, у нас сначала пишут законы, а потом уже начинают думать о них и вносить все поправки.
Есть, спасибо. Нормальные люди в комфорт-классе ездят, пишет Дмитрий. А потом сейчас появятся еще более нормальные люди, которые скажут, что они ниже бизнеса вообще ничего не заказывают. А вообще еще машины зарегулировать, чтобы были правила, где осуществляется ночной отстой машин такси. А то приезжаешь ночью во двор, а там как минимум одна машина такси ночует. И так бывает две и три. А иногда там можно найти и сладко спящего джентльмена на задних сиденьях. Об этом пишет Виталий. Ну, то есть, как-то, наверное, регулировать нужно. То, что предлагает москвичев, можно считать эффективными мерами или нет? 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. А предыдущий вот высказал такую идею, что вот 2 часа он в аэропорт будет толкаться, этот водитель, и что ему останется, 500 рублей.
Да.
Ну, хорошо, я преподаватель, и у меня первая категория. И у меня оплата 250 рублей в час. Я веду занятия со студентами. И что дальше? У меня 6-часовой или какой там, 8-часовой рабочий день. Вот умножайте, и нормальная, достойная зарплата.
То есть вы полагаете, достаточно то, что есть, и поэтому напрасно они жалуются?
Ну, 250 рублей в час, вот преподаватель первой категории, это с двумя высшими образованиями, что?
Но это не означает, вот что вы эту зарплату считаете справедливой?
Ну, как бы так, да, согласен. Но это средняя зарплата по Москве, что могу сказать.
Ну, здесь вам таксисты тогда могут сказать, мы боремся за свои права, вы боретесь за свои. В чем проблема?
Нет, все правильно. То есть они должны быть довольны этой зарплатой и должны быть довольны вот этими условиями, которые сейчас хотят принять, и пусть примут, и очень будет достойно и хорошо, и мы будем спокойны.
Есть, спасибо, что еще мне главное — скорость. Излишнее регулирование убавит количество машин в рейсе, увеличит время ожидания, пишет 129-й. Платите нам за поездку по $50, и у вас все будет, и у вас будет все. А вы, проклятые пассажиры, хотите за $5 на край света уехать и еще пьяным нести всякую чушь собачью. Учить жизни таксиста. Об этом пишет Джей Джей. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Почему не говорят про высокий процент агрегаторов?
Почему? То можем сказать, всего... сколько там? 30% на сегодняшний день?
Ну, 20-25%. В среднем таксист в Москве накатывает порядка 5-6 тысяч рублей, из которых нужно отдать 25%. Там условно Яндексу, там Уберу, там и так далее, да?
Да.
И плюс аренда автомобиля. Конечно, они будут работать на износ. Тарифы, по сути, сейчас очень низкие. И то, что делают агрегаторы, ну, как бы доплачивают, да, это, конечно, большой плюс. Но все равно, работая по Москве порядка 10 часов, таксист чистыми зарабатывает около 2, а то, ну, может быть, там 2-3 максимум тысячи рублей. Я сейчас говорю про эконом-класс.
Так, вот поэтому... то, что предлагает Москвичев. Вот я ровно про те предложения, которые прозвучали. Они что, дают возможность таксисту зарабатывать больше?
Ну, по сути, надо разбираться в каждом пункте, да, что, какие затраты понесет там владелец, да.
Ну, давайте я по пунктам прям начнем. Москвичев говорит, агрегатор должен брать на себя ответственность за то, что происходит с машиной. Я, как агрегатор, первое, чтобы сказал, окей, я готов. Я готов, но это будет стоить дороже, потому что я сейчас безответственный, я просто распространяю информацию, но если меня дополнительно нагрузить, то я должен буду забирать себе, наверное, больше процентов. Разве нет?
Согласен, да, но тогда какая ответственность на агрегаторе будет? Смотря какая ответственность, от того и будем плясать по проценту. Правильно? Правильно. Потом, Москвичев говорит, если я правильно расслышал вас, о том, что нужно на каждой машине номера на бортах и так далее. Там,
да.
Сейчас не помню, да, там какие-то такие моменты. Это все стоит денег определенных. Дальше. Потом слушатель один сказал, что у нас по Москве, допустим, я сейчас говорю по Москве, то есть мало контролируют и так далее. Вот недавно, буквально месяц назад, был огромнейший рейд по выявлению, вы даже, по-моему, в одной из программ тоже касались или рассказывали, или ваш коллега, не помню. Полтора месяца таксистов выворачивали полностью за все, за путевки, за огнетушители. Это правильно, это верно, и навели в этом порядок. Я согласен, что в каждой машине должен быть определенный набор. По путевкам у нас сейчас проблема не решена? Не решена. Как подделывают, так и подделывают путевки. Ладно. Это делается для того, чтобы каждому таксисту заработать хоть чуть-чуть денег. Понимаете? Мой главный посыл состоит в том, что агрегаторы... сейчас, на данное время, да, за предоставление вот этой вот услуги, как вы говорите, да, там, сконтактировать клиента и таксиста, условно, да,
да,
берет 25% от заказа. 25%.
Если агрегаторы еще дополнительными обязательствами нагрузить, то он будет брать 40%.
Смотря какие обязательства. Вот по обязательствам нужно рассматривать конкретно.
Ну, то есть вы отчасти с этими предложениями согласны, но вы бы четко прописали требования, чтобы увеличить доход таксиста. А пассажиров в чем выгода?
Совершенно верно. Но, как вам сказать, да, по сравнению там с европейскими странами, вот вы сейчас касались, да, что на порядок выше услуги такси стоят в европейских странах, на порядок выше.
Ну, я бы не сказал, в Соединенных Штатах Америки существует, например, в том же Uber такой тариф, который называется пул. А это когда такси уже превращается, по сути, в общественный транспорт, это стоит совсем дешево. То есть вы едете, и по пути к вам садятся еще пассажиры, выходят где-то по дороге, и вот этот маршрут вы проделываете в полном салоне. Да, там такое есть, у нас этого еще не существует, и там это стоит для них вообще сущие копейки. Да.
Перебью, близится у нас к этому, у нас примерная ситуация. 90 рублей стоит поездка, в которой садятся... по 3, по 4 человека, по 4 даже человека садятся, да, там в машину и требуют на каждом там перекрестке остановить и так далее. Ну, это маршрутное такси. 90 рублей они на 4 раскинули, у них получилось дешевле, чем наш общественный транспорт, маршрутка, либо автобус, который стоит, я там уже давно не ездил, не знаю сколько, 40-50 рублей. Это они по 10 рублей скинулись и поехали. Это же то же самое получается.
Но одно дело скинулись компания, а другое дело, когда вы будете по пути еще кого-то забирать.
Да,
я понимаю. Ваши аргументы тоже мы внимательно выслушали. Еще пройдусь по комментариям, а после этого запущу голосование. Василий Орлов пишет, подождите, убежало его сообщение. У меня асимметричный ответ. Может сделать вместо акциза на бензин, который у нас почти всю его цену составляет, экспортную пошлину? Тогда и денег у таксистов останется больше, и спрос не упадет. А сейчас по эконому вообще невыгодно работать. 50-80 рублей заказ бесплатно, пишет 823-й. Почему-то таксисты, берущие по минимальному тарифу, не предупреждают, что адекватность, комфорт и безопасность они не гарантируют. Им сколько ни плати, им все мало, а качество и прочее не изменится, пишет 68-й. Но здесь тоже есть определенное лукавство, потому что если вы выбираете какие-то по-настоящему дорогие тарифы, то вас еще и с зонтиком встретят. Но это, правда, стоит значительно дороже. Если пропорционально поднять зарплаты всем, лучше жить не станет никто. Это просто пропорционально поднимет цены на все, пишет Лиза Рок. А почему я должен делать жизнь таксистов лучше, когда никто не делает лучше мне? Это его уже комментарии. Ну, а зачем агрегаторам отвечать? Пусть работают с официалами на них и ответственность, пусть и развивают свои таксопарки. Будда, Сергей. Последний. Нет, давайте я запущу голосование, а потом еще несколько аргументов приму. Давайте так. 134, 21, 35. Вы бы приняли поправки Москвичева, еще быстро по ним пройдусь. Запретить иностранные агрегаторы. Важно было бы, чтобы все деньги оставались в Российской Федерации. Это было бы правильно и справедливо. Местные власти должны этот рынок регулировать и наводить в нем порядок. Запретить работать в такси иностранным гражданам. Ну и что еще? Агрегаторы должны отвечать, должны нести ответственность за тех таксистов, за те такси, которые оказывают услуги. Если вам эти предложения в целом нравятся, тогда да, 134, 21, 35. Если вам эти предложения скорее не нравятся, тогда 134, 21, 36. Скорее нравится, 134, 21, 35. Скорее не нравится, 134, 21, 36. Наше голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае один и тот же. 8495. Ну и несколько аргументов еще. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Сергей, Вячеслав, Москва. Будьте добры. Вот такой вот вопрос. А вот я прекрасно помню советские времена. Таксисты — это элита была.
Демиурги. Полубоги, да.
Вот, это была элита, и понимаете, и как-то нормально решали вопросы, и как-то...
Секундочку, нормально для кого решали вопросы, здесь важный момент.
Ну, во-первых, вы понимаете как, такси, оно на то и такси, что не каждый может себе это позволить.
А почему вы так решили, простите?
Ну, потому что тарифы были всегда такие, что в основном как, общественный транспорт.
Наши люди в булочную на такси не ездят, мы все это прекрасно помним. Просто мы не понимаем, насколько это справедливо, может быть, сейчас как раз правильнее.
Нет, ну а смотрите, посмотрите на нынешних таксистов, которые, ну страшно смотреть и больно смотреть. Я, например, езжу по городу, я в день, ну как минимум 5-6 аварий, такси, ну куда это годится? Я, например,
сейчас на дорогах 34 751 автомобиль такси, это статистика ЦОДД.
Ну понятно, да, и что? Ну какое-то,
их довольно
какое-то
много.
Решение, какой-то вариант нужно принимать? Узаканивать, например, как-то такси сделать так, наподобие как было в СССР.
Принимается. Оставлю голосование. 134-21-35. Вам скорее идеи Москвичева нравятся. 134-21-36 скорее не нравится. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
В эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Напомню, о чем речь. Евгений Москвичев, это депутат Государственной Думы, предлагает навести порядок в российских такси. На всякий случай напомню, что Евгений Москвичев в свое время работал заместителем министра транспорта в Российской Федерации. Евгений Москвичев в свое время был лишен звания кандидат технических наук, потому что в его диссертации нашли более 50% плагиата. Евгений Москвичев, ну, откровенно говоря, давно в транспортной сфере и, наверное, знает, о чем говорит. Его предложение следующее. Запретить иностранные агрегаторы в Российской Федерации, запретить работу иностранным гражданам таксистами в Российской Федерации, обязать местные власти контролировать работу такси в субъектах Российской Федерации, ну и как-то обязать агрегаторы отвечать за те машины, которые выходят у них в рейс. Это все предложение Евгения Москвичева. Если вам они скорее нравятся, тогда вы голосуете 134-21-35. Если вам они скорее не нравятся, это 134-21-36. О конкуренции пишет Мышел. Зачем такси, когда есть каршеринг? Не умеешь водить? Плати. Умеешь? Молодец. Вот тебе машина, езжай куда хочешь. Сам неси ответственность за себя и пассажиров. По скриптум. Давно не пользуюсь такси, только каршеринг, пишет Мышел. Ну и еще из комментариев, если быстро найду, какие низкие тарифы, пишет Сергей Мартьянов. Жена иногда, когда опаздывает, ездит на Яндексе в экономе на работу 1,5 километра прямо по одной улице. Так получается 400-500 рублей. На пике спроса, да, именно так и происходит. Полагаю, что если поправки господина Москвичева пройдут, то это будет стандартная стоимость такси. Мы просто привыкли к тому, что это, да, бывает очень дешево. Но если мы говорим про пятницу вечер, если мы говорим про конец рабочего дня, если мы говорим про начало рабочего дня, то здесь ставки серьезно растут. Голосование продолжается. Еще пару аргументов приму. 7373948. Да, здравствуйте, Иван.
Здравствуйте. Меня зовут Иван, я таксист.
Прекрасно. Пожалуйста.
Да, ну ничего хорошего я от этого нового закона не жду, в общем-то, потому что люди, которые пишут у нас законы, совершенно в отрыве от реальности. У нас сейчас есть закон о такси, и он не работает. Вот. Я не понимаю, почему нельзя этот закон привести в какое-то рабочее состояние, а нужно его просто выбрасывать в корзину и придумывать новую галиматью.
Ну, потому что изменились времена, появились новые услуги, вспоминаем про агрегаторов, и поэтому, наверное, нужно следовать как раз в ногу со временем.
Ну, вы знаете, что касается агрегаторов, ну, давайте берем иностранцев, которые, кстати, платят водителям больше всего. Ну, мы уберем конкуренцию, мы отдадим полностью рынок нашему Яндексу. Будут ли водители от этого больше зарабатывать, я серьезно сомневаюсь, потому что это повод для того, чтобы в очередной раз снизить тарифы.
Хорошо.
Если он монополист, то, ну, зачем он будет платить водителям? Им это не надо. Конкуренции нет, ну и хорошо.
Иван, но с другой стороны, мы убираем конкуренцию среди водителей такси в виде иностранных граждан.
Нет, не уберете. И потом ее можно убрать прямо сейчас, вот прямо завтра, да, если все-таки выполнять тот, ну, требования того закона, который есть на данный момент. У нас, я не знаю, кто специально или нечаянно запустил дезинформацию по поводу того, что разрешение на таксомоторную деятельность, так называемая лицензия, выдается на автомобиль. Понимаете, да, всю глупость таких заявлений, которые мы слышим, начиная от таксиста, заканчивая достаточно высокими чинами. То есть разрешение выдается на автомобиль. У нас автомобиль, оказывается, обладает некой субъектностью, да, и несет ответственность. Так вот, я скажу, что в этом законе, который есть сейчас, черным по белому написано, то, что разрешение в лицензии выдается юрлицу или индивидуальному предпринимателю. И именно это лицо является перевозчиком и несет ответственность за безопасность пассажиров. Но поскольку все как-то так старательно обходят этот пункт закона, хотя он прям первый, это, вот, ситуация такова, что абсолютно любой человек может взять в аренду автомобиль где угодно, с уже готовой лицензией, осуществлять перевозки, значит, людей и не нести никакую ответственность, поскольку официальный перевозчик, ну, условно, ООО там, «Рога и копыта», указанный в лицензии, он к нему не имеет никакого отношения.
Хорошо, если местные власти будут регулировать. Они знают и рынок, они здесь живут с людьми, и они теоретически могут взять на себя ответственность за происходящее.
Возможно. Возможно, но я думаю, что здесь нужен более жесткий контроль и над местными властями тоже. Потому что то, как выдаются лицензии, эти самые, вот, я тоже не совсем понимаю. Я получал лицензию, я индивидуальный предприниматель, работаю на своем автомобиле, у меня лицензия оформлена на меня и на мой автомобиль, вот эту лицензию я получал 3 месяца вместо 10 рабочих дней, да, которые у нас прописаны. При этом через интернет за некоторую сумму, там в 5000 рублей, да, я мог бы получить эту лицензию
гораздо быстрее.
Ну, за неделю. Ну, мне сразу сказали, что нет, вы там как индивидуальный предприниматель прописаны не будете в этой лицензии.
То есть, это то есть будет... по каждому из пунктов вы проявить солидарность с Евгением Москвичевым нет, не можете. Примерно так.
Вы знаете, пожалуй, что нет. Нет, он, насколько я понимаю, он говорит, что таксисты должны больше зарабатывать. Тут я
нет, он этого не говорит, простите. Вот как раз этого он не говорит. Но, наверное, он предполагает, что таксисты будут больше зарабатывать, если эти поправки пройдут. Не знаю. Спасибо. Да, спасибо за ваш аргумент. Я остановлю голосование. Так или иначе, несмотря на ту критику, которая звучала в адрес законопроекта, 64% наших слушателей проголосовали за вот эти поправки от Евгения Москвичева. То есть 64% скорее с ними согласны, чем не согласны. 36% наших слушателей выступили против вот этого законопроекта. Так проголосовала наша аудитория. Последний резюмирующий звонок. И едем дальше. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Смотрите, в советское время, когда в Москве было примерно 21 таксомоторный парк, организацию контролировала МОЗ, ЛЕК, Автотранс, что ли. Ну, в таком духе. Вот. И размещался офис, я помню, у улицы Гоголя, недалеко от Курского. И все жалобы, там, все, что было, вот, с таксистами...
Все проблемы, шли туда, да.
Да, все шло туда, и таксисты все боялись, вот, я помню, чтобы, не дай бог, там, чего-то кто-то написал, там, жалобы, ну, потому что сразу слово увольнение, плюс еще можно было и статью получить, там, скажем. Так что вот так. А сейчас, понятное дело, времена поменялись, и...
Так что, принимаем поправки от Москвичева или нет?
Скорее всего, да, потому что все-таки здесь что-то нужно это сделать в таком духе, чтобы была единая организация, куда можно было жаловаться, к примеру, как вот этот МОЗ, Автолег, Транс. Вот.
Есть. Спасибо. Напомню еще раз, 64% наших слушателей скорее эти поправки одобряют. Ну и Юрий пишет, вы просто ввели граждан в заблуждение, никаких ограничений для иностранных граждан депутат не предлагает. И вот могу еще раз прочитать. Работать таксистами не смогут люди без российского гражданства. Так, по крайней мере, сегодня комментировал происходящее или свои предложения Евгений Москвичев. Так проголосовала наша аудитория. 64% солидарны с тем, что да, такси должно, видимо, стоить дороже, чем сейчас. Если будут введены эти ограничения, ну, хорошо, тогда просто меняем тему.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Поскольку времени немного, я возьму сейчас легкую довольно тему, но в том смысле, что она не будет у вас, наверное, суровые лица какие-то вызывать. Вот Поэтому, если позволите, новость следующая. Курганский депутат заподозрил в недостатке образования журналистов, осудивших его за откровенную фотосессию. Это опять из жизни депутатов. Олег Колташов есть такой, и это депутат, но не Государственной Думы, а Курганской областной Думы. Так вот, Олег Колташов разместил у себя в социальной сети Инстаграм, а был же призыв, если вы помните, представителям власти идти в социальные сети, больше общаться с избирателями, разместил фотосессию свою с обнаженным торсом, он топлес, но мужик вроде как это у нас не возбраняется. Так вот, и эту фотосессию не то чтобы не оценили, кто-то оценил, а кто-то преимущественно его критиковали, мол, что он себе позволяет. Фотосессия у нас называлась «Новые станции к Августе». Это отбрасывает нас к Иосифу Бродскому. Именно так называлось одно из его стихотворений. Олег Колташов потом комментировал это уже нам и сказал примерно следующее. Может, авторы статьи имеют недостаточный культурный уровень? Не видели картин Микеланджело? Недалеки от древней символики? Вопрошает господин Колташов. Все это не исключено, но давайте вот просто воспроизведу. Итак, у нас есть некий депутат, представитель власти, который размещает в социальных сетях, дядечке 50 лет, свои фотографии с обнаженным торсом. На некоторых фотографиях он, да, позирует как героя Микеланджело. Да, на этих фотографиях нет стрингов или чего-то такого. Все довольно пристойно, но голый торс присутствует, волосатая грудь присутствует, а это депутат областной Курганской Думы. Все это новые станции к Августе. Ну и вот здесь правильнее было бы, наверное, напомнить слушателям, о чем идет речь. Вот сейчас будет Иосиф Бродский. Я поясню, почему это важно. Во вторник начался сентябрь. Дождь лил всю ночь. Все птицы улетели прочь. Лишь я так одинок и храбр, что даже не смотрел им вслед. Пустынный небосвод разрушен. Дождь стягивает просвет. Мне юг не нужен. Пропускаю. Оно длинное довольно. Да, сердце рвется все сильнее к тебе. И оттого оно все дальше. И в голосе моем все больше фальши. Но ты ее сочти за долг судьбе, за долг судьбе, не требующей крови и ранящей иглой тупой. А если ты улыбку ждешь, постой, я улыбнусь. Улыбка над собой могильной, долговечней кровли и легче дыма над печной трубой. Эвтерпа ты... Куда зашел я, а? И что здесь подо мной? Вода, трава, отросток лиры вересковой, изогнутый такой подковой, что счастье чудится такое, что, может быть, как перейти на инохоть с галопа так быстро и дыхание не сбить? Не ведаешь ни ты, ни Калиопа. Это вот то, к чему нас отсылает фотосессия «Новые станции к Августе» Иосиф Бродский. И, простите, позвольте я резюмирую. Мне кажется, он влюбился. Ну, есть депутат Курганской областной думы, который влюбился. Ему 50 лет. Он позирует в социальных сетях с обнаженным торсом. Все это вот в качестве заголовка использует новые станции к Августе Иосифа Бродского, который я только что воспроизвел. И мне кажется, что он влюбился. И вот за это его, собственно, и корят. За то, что он проявляет некую романтичность, чувственность, и все это публикует в социальных сетях. Но есть еще один тонкий момент. Мне кажется, что он не Колинда Грабар-Китарович, это президент Хорватии, я напомню, который аплодировали все практически граждане нашей огромной Российской Федерации, за исключением Елены Мизулиной, потому что у Колинды Грабар-Китарович богатые легкие. А он не президент Хорватии. Он всего-навсего мужик с волосатой грудью, и его за это критикуют. Позвольте, я за него заступлюсь. 7373948, телефон прямого эфира. Несколько комментариев приму, слушаем вас. Да, здравствуйте, Алексей.
Да, Володя, добрый вечер, это Фро. Ну, только одна мысль приходит мне на ум. Если этот товарищ влюбился, то прям в Россию, прям в страну. Потому как социальные сети, если мы помним призыв, да, с помощью социальных сетей, общаться со страной, то как бы он влюбился в страну. Ну, молодец, что ему можно сказать.
Да может, в женщину, стоит ли его судить за это, в конце концов? Он остается для нас человеком или депутатом?
Если бы он влюбился в женщину, то, наверное, он бы придал этому процессу некоторую все-таки интимность. Ну, как бы...
Хочется кричать об этом, Алексей. Хочется кричать об этом, он же человек. Он романтик, возможно, последний романтик в депутатском корпусе.
В таком случае, я думаю, что ему следовало бы как-то уподобиться, собственно говоря, Бродскому. То есть не фигуру, так сказать, с некоторой степенью волосатости показывать, а все-таки что-то выспреннее, что-то культурное, красивое, духовное, вот такое вот. Человечинки подбавил бы. А так, ну просто...
Нет, мы можем, конечно, зубоскалить и как-то корить депутата за его неловкость и волосатую грудь. Он, кстати, не такой уж и тучный, чтобы это было как-то совсем стыдно выкладывать, но я здесь не эксперт в мужской красоте, поэтому это больше к женщинам. Но здесь он выглядит как человек. Ну а что? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Если чиновник показывает голый торс, это уже норма в России. После того, как президент с рыбой показывал, там, без рыбы.
Но он не сам выкладывал. Путин не сам выкладывал.
Ну, а как, журналисты выложили во всех газетах.
Выложили.
Владимир Владимирович на лошади с голым торсом.
А здесь сам. Да, а здесь сам депутат выходит в социальные сети и говорит, вот он я. О, мир, смотри. Вот я такой романтичный, драматичный. И вот мой голый торс.
Норма, норма. На сегодняшний день это норма.
Мы заступаемся за него или как?
Я вообще не осуждаю. Это норма. Уже стало нормой.
Осудили. Его, я напомню, осудили. А он не понимает, за что. Он искренне недоумевает и отсылает к Бродскому, к музам, которых перечисляет Бродский и к Евтерпе, и к Калиопе. 7373948, телефон прямого эфира. Я уже в интонации Бродского заговорил. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я себя считаю нормальным человеком. Так. И вас считаю нормальным человеком. И, например, всю вашу редакцию. Вот вы видите какую-то проблему в этом, вот в том, что он выложил данный пост.
Я нет.
И я уверен, что во всей вашей редакции только будут какие-то такие улыбки вызывать. Среди моих знакомых тоже не найдется одного человека, который это осудит. Так почему же мы понимаем, что в этом вообще нет ничего страшного, никакого деструктивного влияния, никакого негативного эффекта. Так почему же осуждением мы обсуждаем, что его осуждают какие-то неадекватные люди с какими-то проблемами, которых оскорбляют такие вещи, которые нормальных людей не должны оскорблять.
Почему ненормальные? Ну, смотрите, ханжество — это наше все, это уже часть нашей культуры. Поэтому кого-нибудь осудить за что-то, на взгляд ханжи, непотребное, ну, это уже святое в Российской Федерации. Поэтому,
я считаю, что нужно ориентироваться на адекватных людей, вот на таких, как мы с вами. То есть мы в этом проблемы, даже если захотим, понимаете, если напряжемся со всей силы, даже если выпьем литр водки, мы не найдем проблемы в этом постах этого человека, понимаете? И я, честно говоря, мне тяжело понять, что в голове. Как сказал один из моих любимых публицистов, это другой биологический вид, знаете, как будто бы. Это другие люди. Почему они видят в этом проблему? Почему они это осуждают? Это какие-то комплексы, это какая-то неудовлетворенность жизнью. Что это? Это ненормально, понимаете? То есть у нас решения принимают ненормальные люди, неадекватные люди.
Но депутат в этот момент адекватен, когда он выкладывает подобного рода фотографии свои душевные терзания. Ну, так это выглядит.
Вы знаете, если даже он неадекватен, это не заслуживает осуждения. Понимаете, если он неадекватен, этим уже должны заниматься какие-то там медицинские какие-то органы, если он психически ненормальный. Да? Но это уже другая история, да? А то, что он это выложил, то, что он депутат, он выложил там свой голый торс, все это в контексте стихотворения Иосифа Бродского, здесь ну вообще никакой проблемы нет. Ну, понимаете, тот, кто вот подрезает меня вот с правой полосы налево, понимаете, вот он заслуживает 700 раз больше осуждения, чем этот депутат.
И отдельно еще про обочечников вы забыли упомянуть.
Ой, я сейчас это долго перечислять.
Все, спасибо за ваш комментарий. Быстро пройдусь, потому что еще писали наши слушатели. Не ханжество, а скромность поправляет меня 569-й. Не наше, не обобщайте, пишет Юрий. Ханжество — это удел мало. малой кучке неадекватов. Я просто напомню, Юрий, что учитывая то количество новостей, которые возвращают нас все время, то учительницы в купальнике, то еще к чему-то похожему, все-таки это те темы, которые очень часто обсуждаются у нас, поэтому да, это стало частью нашей культуры. Василий Орлов пишет: «В кои-то веки я согласен с депутатом. Прочь, серые ханжи! Дадим бой наступлению ханжества и мракобесия», пишет Василий Орлов. Андрей Дыдриков: «Я осуждаю этого депутата, потому что он занимается фигней, а мог бы сделать что-то полезное», пишет Андрей. Может быть, своим поступком он как раз и делает полезное. Может быть, как раз своим поступком он, когда в очередной раз сковыривает болезненный нарыв, который позволяет нам посмотреть на себя несколько с иной стороны. «Совесть есть? Вам не стыдно?» — спрашивает 823-й. «У меня совесть спит, 823-й, поэтому нет, не стыдно». 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот всегда Сергея Доренко за что уважал, и до сих пор у меня его. Он всегда искал противоречия в любой теме. Я сейчас, с вашего разрешения, четверостишие прочитаю. Можно?
Ну-ка, вы давайте, тогда мы просто быстрее это все сделаем. Да, пожалуйста.
Быстрее, хорошо. По стенам тени ползают, выслеживают будто. Куда мы стыд свой денем, когда настанет утро? На шее вянут руки. Я дальше не могу. Сергей всегда поддерживал, и вы... Хочу его вспомнить, и вот эту тему вашу. Этот депутат пусть делает, что желает. Давайте смотреть на нашу власть, что она вытворяет.
Он власть. Он власть. Я просто напомню, что вот здесь депутат Курганской областной думы, он тоже власть. Да, регионального уровня, но он по-прежнему власть. Кто-то его осуждает. Я, честно говоря, не готов. Я не знаю контекста, почему он это опубликовал. Я не знаю, насколько он здоров психически и так далее. Но, судя по тому, к чему он отсылает, выглядит все так, как будто бы он влюбился. И он просто захотел рассказать об этом всем. Но его тут же забросали всякими нехорошими статьями. И вот здесь хочется мгновенно за него заступиться. Впрочем, мы увлеклись. Я предлагаю сейчас уже говорить о движении в Москве.
В движении.
7 баллов на московских дорогах. Понедельник традиционно такой самый разгруженный будничный день. С чем вас и поздравляю. Всего на дорогах сейчас находится 790 898 автомобилей. Это если верить Центру организации дорожного движения. Ну а что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948. СМС плюс 79258888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста, да. О движении сейчас нужна информация. Хорошо, быстро пройдусь. Звенигородское шоссе из центра и в центр 1 балл. А Волоколамское шоссе из центра 7 баллов, центр 4. Общая загруженность по Москве 7 баллов. Это вот так, средняя температура по больнице. Садовое кольцо, внутренняя сторона 5 баллов, внешняя 7. ТТК «Запад», внутренняя 8 баллов, внешняя 7. Это информация ЦУДД. Что происходит у вас, можете рассказать. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Александр. В районе Люблино, в принципе, нормальное рабочее движение. Сегодня понедельник просто, поэтому больших пробок нет нигде, даже в центре днем. Я вот сам таксист, как бы мне бы вот пару слов высказаться в следующем часе? Мне
это как?
Пару минут.
Как-нибудь в следующий раз уж, простите. МКАД, внешняя сторона, Лосиний остров, движение 5 километров в час, об этом пишет Вальтер. Ну и моя в Москву поехала, всем аккуратнее. Это деревенский парень предупреждает, чтобы как-то с его барышней понежнее, что ли. Ну, в том смысле, чтобы не сбили. 19 часов, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов и почти 6 минут в эфире программы «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. 569 пишет, что народного ополчения к молодежке плоховато. Имейте это в виду. По-прежнему 7 баллов на московских дорогах. Движение нормальное, рабочее. Для понедельника в самый раз. Но и вместе с вами, конечно же, обсуждаем главные новости сегодняшнего дня. Значит, позиция Москвы относительно инцидента в Керченском проливе остается неизменной. Судьба находящихся под арестом украинских моряков зависит от хода следствия, решения суда. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в разговоре с газетой «Ведомости». Позиция не может измениться. Должны завершиться следствие в связи с нарушением закона границы. Должен состояться суд, подчеркнул Дмитрий Песков. Ну и все это на фоне решения Международного трибунала Организации Объединенных Наций по морскому праву, который обязал Россию вернуть задержанных моряков, 3 военных корабля Украине. В Москве считают, что у этого суда нет полномочий для того, чтобы рассматривать иск, поэтому на заседании не было представителей российской стороны. Также трибунал постановил, что не позднее 25 июня Россия и Украина должны будут предоставить отчет о событиях в Керченском проливе. То есть отчет нужно предоставить 25 июня. Решение уже вынесено 25 мая. Ну, как-то так все это выглядит. Неважно. Просто обращаем внимание, что вот есть некие решения, международные трибуналы по морскому праву, там еще какие-то международные суды. При этом позиция российской стороны остается неизменной. Тут же возникает вопрос, а кому эти международные трибуналы по морскому праву вообще нужны? А кому эти международные институты вообще погоду какую-то делают? Абсолютно неясно. Впрочем, это такой уже риторический вопрос, потому что, ну, сколько уже можно пинать несчастную Организацию Объединенных Наций, которую создавали ровно для того, чтобы не было войны, сколько войн с того момента уже произошло, сколько решений было принято и сколько заблокировано, и абсолютно непонятно, для чего эта организация, в принципе, существует. Поэтому, ну, хорошо, решили, у нас как будто своя позиция, у них как будто бы своя. Так и живем. Примерно вот все, что по этому поводу можно было сказать. Как-то не было нашего представителя. Кто тогда против голосовал, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но ну, на суде, видимо, не было там. Но как-то никто не защищал нашу позицию. И поэтому вот трибунал вынес такое решение. Потому что никто не посчитал со стороны России нужным вообще там появляться. Вот так. Все. А теперь еще одна новость, которая касается уже всех нас. Это то, что в России могут возобновить практику сдачи бутылок в магазины. Важная информация, между прочим, вы смеетесь. А здесь несколько моментов. Во-первых, это нас отсылает в славные времена Союза Советских Социалистических Республик, когда тара пользовалась спросом. И все вспоминают, естественно, молоко, кефир, снежок вот в этих знаменитых молочных бутылках, которые сдавали. Вот тут уже дальше вопрос, потому что развернулась у меня с Юрой Буткиным целая дискуссия. 15 или 20 копеек бутылка стоила молочная, которую нужно было сдавать. Сколько? 15 или 20 копеек? Мы не договорились. Я настаиваю, что, по-моему, 20. По-моему, за 20 копеек я все это сдавал. Все. Да, но теперь все это хотят вернуть с тем, чтобы как-то бороться за чистоту на планете Земля, с тем, чтобы было меньше мусора, с тем, чтобы была возможность запретить одноразовую пластиковую тару, которая захламляет вообще все в Российской Федерации. В общем, с этим что-то нужно делать. Давайте посмотрим на международный опыт, как у нас всегда делается, и вернемся к советскому опыту, что у нас не так часто делается, и посмотрим, а есть ли возможность сейчас как-то за стеклотару получать приличные деньги с тем, чтобы это было выгодно гражданам. 5-7 рублей. 5-7 рублей, это примерно во столько оценивается, сколько могла бы стоить стеклянная тара вот в Российской Федерации с тем, чтобы это вызывало какой-то определенный интерес. Все, 15 копеек, настаивает Космополит. 15 копеек стоила вот та молочная бутылка, значит, я проиграл. 7373948, телефон прямого эфира. Вот несколько аргументов за, против. Ну, то есть, сколь это решение своевременно, сколь оно нравится вам. Вот так я сформулирую. 7373948, да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер, Андрей Молдав.
Да, Андрей, приветствую. Только сделайте потише радиоприемник, было бы славно. Да.
Я сделал.
Да, да.
Я, честно говорю, только за. это за.
Только за.
Это же, да, почему бы и нет? Это я честно достал. Мне это было. Мне нравилось это. Я и на мороженое себе зарабатываю, все нормально.
Нет, это честно, вы тогда, Андрей, зарабатывали на мороженое ровно потому, что эти бутылки как будто бы для вас брались из ниоткуда, а вы за это получали деньги. Но сейчас мы уже выросли и прекрасно понимаем, что, например, если стеклотара будет стоить отдельных денег, то эти деньги будут включены в стоимость вот того, что мы будем покупать в этой стеклотаре. Да.
Понял, это уже плохо.
Ну так жалко, что ли, там лишние 5-7 рублей доплатить, а потом есть возможность все это сдать.
Чтобы их вернуть обратно, эти 7 рублей, да?
Да.
Нет, так не идет.
Так не нравится?
Так, нет.
Хорошо, ладно. А мне кажется, это хорошая идея. Может, меньше попрошаек будет, пишет Кирилл. А переработать хоть какая-то утилизация мусора, видимо. Это Анастасия пишет. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, Москва.
Да, Антон.
Значит, первое, то, что вы говорите про бутылки. Если бутылка из-под можайского молока, то она стоила 20 копеек. А если бутылка с большим горлышком, то она стоила 15
копеек. Вот я про бутылки с большим горлышком, конечно. 15 копеек. 15 копеек. Ну, все, уже старость.
Смотрите,
уже.
Я только за это. Ну, вот вы смотрите простую вещь. Самую простую вещь. Любые продукты, которые хранятся у вас в стеклянной посуде, в пластиковой сосуде, посуде, или, например, там в полиэтилене. Ну, вы взрослый человек, вы же можете ответить, какой продукт лучше. Вы берете молоко в стеклянной бутылке, или вы берете молоко в пластиковой бутылке, оставляете его на 3 дня. Что бы там производитель ни писал, но в стеклянной бутылке ваше молоко всегда лучше, и оно сохраняется.
Я беру в последнее время в полиэтилене, и у меня 3 дня точно не хранится, я стараюсь взять и тут же употребить.
А если хранится 3 дня? Вот у меня, например, маме 83 года, я ей взял 2 бутылки можайского молока на неделю. 83 года, ей вполне хватает. Но она взяла сегодня 1 бутылку, открыла, за другую бутылку открыла, а я пришел и эти бутылки в мусор выкинул. Мне эти 14 рублей не нужны, а маме нужны. Понимаете, вот есть в голове для галочки, это очень правильно.
Почему? А сначала эти деньги с вас возьмут,
да.
Потом
ну
эти деньги вам вернут, если вы сдадите.
Ну и что?
Вот вашей маме принципиально важно все это сдать.
Да.
Но...
А может быть, это просто начало культуры такой, чтобы не пить из пластика, из полиэтилена, а чтобы начать пить из стекла? Может, это начало культуры?
Может быть. Или возвращение культуры, если хотите.
Да, правильно. Возвращение культуры. Правильно, это более правильно. Возвращение культуры, да. Может быть, это вот и есть это?
Есть, спасибо.
Я за.
Пока это в качестве идеи обсуждается, я напомню, что здесь все это вьется вокруг попытки запрета на вот эту пластиковую тару, от которой спаса уже нет, с этим нужно что-то делать. И говорят, ну давайте мы будем утилизировать стекло, но в том смысле, что будет возможность у граждан за какие-то более-менее ощутимые деньги эту тару сдавать. Ну вот 5-7 рублей. Например, ну, так это оценивается в качестве идеи. И вам эта идея нравится. Да, вы из тех людей, кто готов, ну, во-первых, в плюс 5 рублей получить за то, что вы покупаете, а потом у вас будет возможность эти 5 рублей вернуть, например, сдавая эту тару. Да, вы скорее за, или вы среди тех, кто заботится о природе и прекрасно понимает, что дальше захламлять наши водоемы, наши леса, вот эти пластиковые тары, ну, уже нет возможности. Да, вам нравится 134-21-35. Нет, вы считаете, что, например, это не своевременно. Это 134-21-36. Это не своевременно, или вам это не нужно, вы не будете сдавать. Ну, в общем, для вас это дополнительная нагрузка какая-то. И к чему это все? Это 134-21-36. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Все, голосование идет. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
А подскажите, еще про бутылки говорим?
Да, про них как раз.
Вот так интересно, а что значит залоговая стоимость? А что сейчас старо ничего не стоит, что ли, разве?
Ну, что-то стоит. Дайте честно. Ну, вы знаете, где сдавать стеклотару?
Нет, ну, это интересно, она и так стоит. мы за нее и так уже заплатили. Какая залога? Они еще хотят еще двойную цену, чтобы получать.
Природу беречь-то нужно.
Природу-то нужно.
Только а у вас будет возможность вернуть свои деньги, если вы вернете посуду, да?
Но тогда они пускай не берут эту залоговую стоимость, пускай принимают даже стеклобой. Какая разница? Они хотят еще получать вторую цену. Интересно, чтобы мы вернули.
И получили за это копеечку, потому что мы заботимся об окружающем мире.
Ну, понятно.
Тогда или нет? Да или нет? Нет, не нравится, не нравится.
Нет, не нравится. Залоговая цена не нравится, потому что мы уже заплатили за тару. Если же мы за пакетики, за маечки уже заплачиваем, извините, супермаркет. Раньше они нам говорили, что это в цене товара входит. Теперь мы за все пакеты платим.
Спасибо, спасибо. Вот, кстати, совсем недавно, когда мы обсуждали вот возможность запрета пластиковых пакетов и устраивали на эту тему дискуссию, прям в этот же день я попадаю в тот супермаркет, который находится рядышком со мной, и там вот эти пластиковые пакеты заканчиваются. Заканчиваются пластиковые пакеты, остаются бумажные. И, ну, теоретически это все как раз в канве дискуссии очень даже хорошо. Одна проблема. Пошел дождь. И люди судорожно начали искать те самые пластиковые пакеты, а их как раз и не оказалось. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Я вот пару дней вернулся назад из Германии.
Так.
И там в этом смысле ситуация простая. Например, бутылка воды пластиковая, 1,5 литра.
Да.
Стоимость 8 евроцентов. При этом стоимость пластиковой вот этой евро-тары, в смысле тары самой, да, 25 центов.
Так.
25 центов, ну, на наши деньги переводим, там, в районе 17-18 рублей получается. Ну,
приличные деньги.
То есть совершенно нормально, все люди приносят эти бутылочки, автоматически эти системы все сдают, получают чек, и этим чеком расплачиваются здесь же в магазине.
Да.
Никто не бросает эти пластиковые бутылки, все сдают эти пивные бутылки стеклянные. Все замечательно.
Ну, возможно, потому что это немцы, они каждый евроцент берегут. А мы люди широкой натуры.
Дело не в немцах, а дело в том, что когда к ним смотришь вот где-то рядом с водоемом и так далее, там все чисто и замечательно. А смотришь у нас, вот я беру поселок Белозерский, Московской области. Рядом озеро, рядом со станцией. Только вот каждый выходной те самые местные жители, которые, в принципе, должны были быть воспитаны в том, что береги природу, мать нашу.
Да.
Они пришли... полный сумок, там, с шашлыками, со всеми этими пакетами, а вернулись они обратно уже как бы без этих пакетов, все это валяется вокруг озера. Так, может быть, вот эта тема, она и как-то немножко сподвигнет возвращать все.
Вы лично к этому готовы или нет? Или вам нужно, чтобы это было?
Да. Я только за. Вот я был в Германии неделю, совершенно спокойненько, за недельку у меня накопилось там, грубо, сколько-то бутылок, я пошел их последний день сдал, получил там, грубо, 2 евро, все замечательно.
И гульнул. И на эти 2
евро.
Да. Да-да-да. Ну, и гульнули на эти 2 евро. Но здесь, получается, больше дело принципа, а не денег.
Вопрос больше не в деньгах, а вопрос именно в том, что хотелось бы, чтобы вот наша все-таки природа, которую мы, ну, реально, как бы, все вот это время так сильно загадили, как бы, то есть надо с чего-то начинать.
Спасибо. Скажем этой идее «да». 134-21-35. Вам это не нужно. 134-21-36. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Все очень просто. В Германии, США банки алюминиевые принимают, и ничего зазорного в этом нет, пишет монтёр Мечников. Алексей пишет, за производством пластика стоит в первую очередь нефтяное лобби. Значит, надо бороться, во-первых, на самом верху, либо внизу, путем не покупать еду в пластиковой таре, пишет Алексей. Простите, Алексей, но нефть — это наше все, зачем же с ней бороться? У меня для похода в магазин есть рюкзак, и нести удобнее, можно много раз использовать. Не то что пакеты, пишет Виталий. Коман. Первое. Есть ли у нас заводы по переработке пластика? Второе. Автоматы по приемке тары. В каждый двор, требует Коман. Или вернуть будочки вот с бабушками, которые сидели и эту стеклотару принимали. Ну, такое же тоже было. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Спасибо. Меня зовут Анатолий. Прошлый год ездил на рыбалку в очередной раз в Астраханскую область. Так перед Волгоградом остановились в мотеле. Утром встаем, Вижу, дворник подметает и собирает пластиковые бутылки. Я спрашиваю, вы утилизируете как-то? Он говорит, да. Приезжает человек, собирает, говорит, знаю трех человек, которые собирают пластиковые бутылки, измельчают их и куда-то сдают. То есть уже бизнес мелкий формируется в России.
Да, есть такие, но их недостаточно, судя по тому, как
ну,
у нас...
Ну, по крайней мере, вот в Волгоградской области это уже работает. В Астраханской области, вот я рыбачу, к нам подъехали, мы встали на рыбалку еще дикарями лет 5 назад. Подъезжают и говорят, ребята, без обид, 500 рублей, вот вам мешки из расчета там на человека. Когда уезжаете? Мы накануне приедем. Мы дали там, ну, я не помню, там по сколько денег, там по 500 рублей, что ли, получилось. Думали, обманут. Ну, дали, знаете, в гостях воля не своя. Накануне, как вот действительно уезжать, подъехал трактор, собрал наши эти черные мешки с нашим пластиком и увез. Я не знаю, куда они их утилизировать, но они их увезли с реки.
И вы чувствуете такое, как это, духоподъемность?
Того, скажу, да. Я по субботам езжу в один из магазинов за покупками на неделю с женой. Мы увозим пакет с бумагой и пакет с пластиковыми бутылками. И сдаем специальные контейнеры, потому что живу в Москве, не знаю, где сдавать. Ну, в Жулебино живу.
А сдаете бесплатно? Ключевое, сдаете бесплатно на сегодняшний день?
Бесплатно сдаем, но просто за то, чтобы, ну, грубо говоря, немножко позеленели с женой.
Во.
Вот в душе.
Спасибо, спасибо. Ну, я хотел спросить, как художник художника, а стеклотару-то сдавать будете? Но здесь все прояснилось. Если за это будут еще и доплачивать, то да. Я уверен, что так бы ответил слушатель, он сдает, потому что сейчас это абсолютно бесплатно. Ну и Анна только что была, и да, не успели мы принять от нее звонок, тогда слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Да. Иннокентий, Москва.
Да, Иннокентий.
Я хотел поговорить по поводу стеклянной тары.
Да вы уже в эфире, поэтому да, говорите.
Да. Дело в том, что во времена Советского Союза, допустим, бутылка пива стоила 45 копеек жигулевского в Москве.
Так.
А сдавать бутылку, пустую бутылку можно было за 20 копеек.
Так.
Понимаете, разница какая. А тут, грубо говоря, сейчас бутылка пива стоит там порядка там 60-70 рублей стеклянная.
А сдавать ее можно будет за 7, ну, предположим.
Ну да, но уже как-то уже не кошерно, на самом деле.
А зато как-то мы заботимся о природе. Это в качестве аргумента принимается или нет?
Это принимается, да. Я согласен с вами, что лучше, конечно, да, пойти потом эти бутылочки отнести обратно в магазин, отдать там, пускай там за 3 копейки, там, чем там, ну, не знаю, чем загрязнять природу, выбрасывать в мусорный ящик и так далее. Ну, естественно, конечно, с пластиком надо бороться.
Есть, спасибо. Ну и Брэнглин напоминает, конечно же. Алеет Восток, магазинчик недалек. Мы бутылочки сдадим, на троих сообразим. Он чего вспомнили? Жигулевская 48 рублей стоит сегодня, пишет Алексей. У меня есть друзья, турецкое производство, это уже от монтера Мечникова, очень крупное. Они для сохранения природы России отказались от пластика, все в бумаге, от чая до обеденных боксов. Это уже комментарии наших слушателей. В 2016 году был в Гусь-Хрустальном, там крупнейший кластер стекольной промышленности. Там нет технологических линий для приема стеклобоя в промышленных масштабах. Сортировку надо начинать с создания рециклинга, повторных производств. А так это профанация. Ваши сданные бутылки выкинут на полигон, пишет Артем. Переходите на кефир, молоко по красной цене. Чего, 29 рублей? Не очень понимаю. Ну и сдавать бутылки будут немного, а производитель рассчитывает очень просто. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Это Андрей Берт пишет. Голосование уже можно, наверное, останавливать. Подводить некий итог. Результат следующий, такой духоподъемный, если хотите. 87% наших слушателей приветствуют эту идею. Говорят о том, что они будут сдавать стеклотару и другую, если будет такая возможность. Ну и 13% пока полагают, что это или не своевременно, или они точно не в числе тех, кто будут носиться с этими бутылками для того, чтобы их сдать и получить какую-то копеечку. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас уже, да, конечно, слово Ане. Анна, пожалуйста.
Здравствуйте. Я с удовольствием буду сдавать. Я так устала. У нас дочь каждую неделю приезжает и забирает вот весь раздельно собранный мусор. Сейчас, слава богу, поставили контейнер для пластика. Я туда хоть пластик выбрасываю. Ну, бутылки пластмассовые.
Угу.
А так она, забирая все квартиры, едет куда-то на Коровинское шоссе, куда-то в Восточное Дегунино туда. И там сдает. Она сдает все. Бумагу, пластик, стекло. У всех забирает, сразу туда едет. Ну, сколько она получает, конечно, какие-то копейки. Но, честное слово, хоть стекла битого на улице будет меньше.
Она ездит туда и все это сдает для чего? Для того, чтобы это не отвозилось потом на полигон? Это ее такая активная гражданская позиция? Или да. Вы ее к этому принуждаете?
Не-не-не, она сама, скорее, это она меня к этому принуждает.
И она вас приучила?
Она приучила, это уже, наверное, длится лет 5, не соврать бы.
То есть раздельный сбор мусора, вот да. Это вот все?
Да, даже стаканчики из-под йогурта помыть, чтобы они неделю не стояли и не пахли. Это вообще секундное дело. Вот она все это забирает, все это сдает. А, кстати, вот у меня в Воронежской области, это район города Риски, живет однополчанин, у них деревня. Ну, и что-то у них там есть в бутылках, в основном, конечно, водка и пиво. И приезжают, по-моему, раз в две недели, раз в месяц мужик и забирает всю эту стеклотуру, платит им денежку. Он куда-то это везет на переработку.
То есть все, есть граждане как будто бы готовы, если 87% за это голосуют, несмотря на то, что с этой идеей бегает Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер-министр Российской Федерации. А инфраструктуры еще как бы нет, но она создается, заинтересованные лица есть, все, только скажи, так выходит.
Ну что, 10 бутылок 70 рублей, ну что, 2 батона хлеба, в общем, если бабушкам-то.
70 рублей, да.
Ну я, конечно, сама уже не попру, я уже ничего никуда не допру. Ну а так, ну деньги небольшие, но мороженое могу купить.
Да, спасибо, спасибо. Это была Анна, ее история. Переработка стекла в основе своей находится в городе Бор в Нижегородской области. Будучи ребенком, сдавал бутылки импортные, брендированные, не принимали. Как теперь планируют, спрашивает рыборез. Не знаю. Вот честно, пока это вот некая идея. Депутат Нилов от «Справедливой России» отметил, что поощрять людей к сбору отходов, пригодных к вторичной переработке, нужно быть реально. По его словам, в Турции за возврат одной бутылки можно получить около 1,5 рублей, а в США около 7 рублей, в России вот цена может составить от 5 до 7 рублей. Запуск пилотных проектов в этой сфере может произойти уже до конца 2019 года. Об этом рассказал уже председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Ну и Минприроды уже заявлял о том, что готовится ввести запрет на одноразовую пластиковую посуду. До этого был проведен опрос, согласно которому большинство жителей страны готовы отказаться от одноразовой пластиковой посуды. То есть идея пошла в массы, идея нравится, все устали жить в грязи, все устали от этого бесконечного пластика, который встречается повсеместно. Увы и ах, куда бы вы ни поехали, даже в самых глухих местах, ну и граждане как будто уже хотят. Все, больше к этому добавить нечего. Один резюмирующий, пожалуй, что звонок, и будут уже новости. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Александр,
да.
Балашик.
Да, Александр.
Ну, на самом деле, идея дальше разговоров не пойдет.
Почему?
А, по одной простой причине. Ну, смотрите, я 69-го года рождения, поэтому я прекрасно помню советские времена. В магазине было только все в стекле. За исключением молока в красных треугольных пакетах и в таких тоже пластиковых, 16 копеек.
Да.
Все остальное было в стекле. Причем чебурашки, вот эти 0,5 из-под лимонада, из-под пива, 0,5 из-под водки, я не помню, как их называли.
Ну, унифицированное было производство. Ну, то есть, бутылки, да, для лимонада, они же бутылки для пива, ну и так далее.
Да. Вот они были определенных стандартов, и такие нестандартные, из-под коньяка, там еще что-то. Вот, то есть, в принципе, покупали все одно и то же, и это одно и то же, потом кто хотел, сдавал по 20 копеек за бутылку. Или по 15 молочку. Ну, сейчас, посмотрите, в магазин заходим, у нас все в пластике, все. У нас пиво только стоит, там какой-то лимонад, причем огромное количество лимонадов в таких же нестандартных бутылках. Ну, вот сами просто отследите.
Скепсис. Я понимаю. Да, спасибо.
За последнюю неделю сколько вы стекла купили, а сколько пластика? Ну, вот и все, и тут, в принципе, никто не будет заморачиваться даже.
Спасибо. Уже увидим, тем более, что эксперименты начнутся, или, по крайней мере, нам их обещают уже в этом году. Сейчас 19:30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36. В эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим итоги дня сегодняшнего. Информационные итоги, безусловно. Новость наделала шума про женщину, которая оставила своего несовершеннолетнего сына в игровой комнате торгового центра. По словам представителя столичного главка МВД Юрия Титова, в воскресенье вечером в полицию поступил звонок о том, что в торговом центре на Лобнинской улице неизвестная женщина еще днем бросила своего ребенка, предположительно 6 лет, ушла. Администрация торгового центра связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать сына и предложила оставить его себе. А позже на звонки уже не отвечала. Потом правоохранители установили личность женщины, ее задержали, доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента, добавили в ведомстве. Мальчика передали медикам, уже Анна Кузнецова там как будто бы с ним познакомилась или сама лично, или через своих представителей. Здесь подробности не вдавался, да, они не так уж и важны. И здесь новость, понятно, чудовищная про мать, которая бросает своего ребенка, и которой он не нужен, и для ребенка это психологическая травма на всю жизнь. И мать здесь понять не представляется возможным. Ну, в общем, ужас, все в таком духе. Но я бы хотел вот эту новость рассмотреть в другом несколько разрезе. Ну, то есть я пытаюсь представить себя на месте, не то чтобы этой матери, на месте человека, который в отчаянии. Все мы, ну, случается, бываем в таком положении, когда хочется найти где-то поддержку, когда хочется к кому-то обратиться с тем, чтобы или оказали какую-то помощь, не знаю, психологическую, материальную, да какую угодно. И вот в такие минуты отчаяния там идут зачастую к самым близким. Это если они есть, а если их нет. А если вот ты предоставлен сам себе, то происходит некое событие. Я не знаю, там, что с этой матерью, с головой у нее не в порядке, или она действительно была доведена до отчаяния и не видела никаких возможностей для того, чтобы решить свои проблемы, поэтому поступила вот так, как она поступила, и сейчас, видимо, там ей нужно будет отвечать как-то по закону, пока не очень понимаю, как. Предположим, что это человек такой, доведенный до отчаяния, предположим, не совсем психически устойчивый. Я, опять же, не готов ее пока судить. Я не знаю, там, что у нее происходило. И вот человек в таком состоянии, вот куда ему в современной Российской Федерации, вот в нашей действительности, обращаться? Ну, то есть, вот где он может получить помощь, поддержку, где ему, действительно помогут? Это государство, органы соцзащиты. Это общество, то есть он может обратиться ко всем нам, если там, не знаю, опубликует какой-то призыв в социальных сетях и будет постить грустные картиночки. Это церковь, какая бы она ни была, или это только вот наши, ваши проблемы исключительно. Ну, то есть человек, доведенный до некой там грани отчаяния, вот он такой, какой он есть, и вот он нуждается в поддержке, это или государство, или общество, или церковь, или это только ваши проблемы. Слушайте, правда интересно, потому что я оттолкнулся от этой новости и начал задумываться ровно об этом. А куда, если что? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, капитан Очевидность.
Да, кап.
Я думаю, в этой ситуации, я не знаю, что можно посоветовать такое универсальное, потому что, с одной стороны, какие-то структуры для помощи есть, но, с другой стороны, я думаю, у меня тоже бывали там неприятные ситуации, да, вот как-то не соображал я сразу, что надо делать и куда надо идти. Но, если позволите, дам совет всем, кто в какой-то плохой ситуации. Не бойтесь просить о помощи и не бойтесь требовать этой помощи. Вот. Возможно, вам помогут, и если вам помогут, то хуже вам не будет. То есть от того, что вы попросите помощи, даже если вам не помогут, вы ничего не потеряете. Но вы можете приобрести очень много, если вам смогут помочь.
Кто? Кто? Люди? Ваше окружение или общество? Просто незнакомые люди? Кто? Кто они?
Кто угодно. И совершенно незнакомые люди на улице, и общество, и государственные какие-то структуры власти, и, может быть, церковь в какой-то момент, может быть, благотворители. То есть, грубо говоря, давите на все кнопки, что-нибудь да сработает. Просто зачастую эти люди, когда они вот сталкиваются с какими-то сложностями, ну, возможно, у этой женщины там, может быть, она потеряла работу, да, может быть, ей не на что было кормить своего ребенка, может быть, она его не любила, потому что он был там от нелюбимого мужчины, нежеланный ребенок и что-нибудь в этом роде. Вот. И она решила вот так вот от него избавиться. Ну, это, кстати, не самый плохой метод, потому что некоторые женщины просто убивают своих детей. Вот. И
такие истории тоже были, да.
Детей. И довольно много, довольно много. Вот. А, так вот, в этой ситуации, да, она, допустим, ну вот предположим, что она потеряла работу, у нее нет денег, допустим, не на что снимать квартиру, ну и что-нибудь еще, да. И вот она думает, ну вот без ребенка мне было бы лучше сейчас. Вот. И она вот таким образом от него пытается избавиться. А если бы она, например, там, ну, я не знаю, пошла бы куда угодно, да, попросила бы помощи там, попросила бы здесь, сказала бы, вот, мне там нужна помощь. Ведь помните, была история, когда стали оказывать односельчане очень серьезное давление на одну семью из Петербурга, которая переехала куда-то там,
да,
в деревню, да?
Да, да.
Вот, да. И когда об этом узнал один из предпринимателей, он сказал, ребята, переезжайте ко мне, я вам дам работу, жилье и так далее. Вот, то есть вот в этой ситуации, может быть, кто-нибудь сказал бы ей, слушай, девочка, езжай ко мне вот с этим ребенком, там будешь вот это делать, вот столько получать, вот так вот жить, если хочешь, давай, заходи. То есть эти люди, еще раз, я точно знаю, что очень часто люди, которые оказываются в тяжелой ситуации, они стесняются попросить помощи, они боятся, они думают, что их будут осуждать за то, что они слабые, за то, что они не могут сами справиться и так далее. Да, конечно, кто-то будет осуждать, да, но это не так важно. Важно то, что найдется кто-то, кто поможет. То есть на 100 осуждающих найдется один помогающий, и это спасет их.
Спасибо. Это был капитан Очевидность. Юрий пишет, давайте пожалеем бедную алкоголичку, скинемся всей страной ей на ящик водки. О чем вообще речь? Какая помощь? Вопрошает Юрий. Ну, напомню, что алкоголизм, наркомания – это зачастую эскапизм, побег от действительности, вызванный глубокими там, какими-то психологическими комплексами, различными факторами. В этом разобраться могут только специалисты. Поэтому я не знаю, в какой именно помощи она нуждалась. А если что-то происходит, то к кому бежать? Вы бы лично помогли? А и помогли бы на каких условиях? Вам нужно было бы принести что, вот это вот личное дело, больничный лист или что, или как? А, что еще? 2077 пишет. Насколько понимаю, мать работала проституткой, ходила зарабатывать, часто его оставляла там. Я вот доподлинно этого не знаю. Ну, вот такая версия тоже блуждает. Еще 7373948. Это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Ну, знаете, ну, мы же вот на первом месте по добыче нефти находимся. Вот Норвегия, ну, что уж там мало добывает, так сказать. Не то там при рождении сына, там счет в банке, так сказать, при совершеннолетии, квартиру дают. Ну, вот у нас, собственно говоря, все в бедственном положении находятся. Тем более одинокие женщины, так сказать. Вот, если бы вот, была действительно такая помощь от государства, и демократическая ситуация поправилась, так сказать, и рожали бы, не боялись, не бросали.
Ну, есть разные истории. Есть люди, которые лихо сливают любые деньги, которые попадают в их руки, на какие-то психоактивные вещества, будь то алкоголь или наркотики. Поэтому, я полагаю, ну, просто деньгами проблем-то не решить.
Ну и в этом плане государство не должно бросать, если человек, допустим, больно алкоголизмом.
Сегодня на наше государство можно положиться, да или нет?
Я считаю, что положиться только никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Помните это?
Нет, не помню, потому что сейчас другое обсуждаем. От кого мы будем освобождать? Вот если приходишь в органы социальной опеки или защиты, или чего-то там сидят такие же граждане Российской Федерации, которые, да, получили определенную психологическую деформацию, но они остаются такими же, они часть нашего общества, поэтому то, как они реагируют на появление этого человека, который пришел к ним за поддержкой и помощью, ну, то это отчасти зеркало нашего общества. А что здесь такого-то? Слушайте, у нас вся страна СМС шлет больным детям, народ в метро с табличками «Помогите, на билет обокрали». Мы нормальная, отзывчивая страна. Можно найти денег? Пишет Артем, а как? Ну, то есть, ну, в метро, понятно, там люди преимущественно зарабатывают денег на билет. А социальные сети, ну, то есть, где опору общества искать? Через что? Через какие механизмы нынче? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, это Александр Москва.
Да, Александр.
Я вот по поводу женщины, которая ребенка оставила. Ну, нужно как-то поддержку иметь, чтобы... государственная была поддержка, не то, что там частные какие-то благотворительные фонды или еще что-нибудь, чтобы государство как бы за основу было, а это уже как побочное. Пусть там соберут деньги, там какая-то помощь будет, какая-то... И давать этим женщинам шанс, чтобы они могли...
И нет, это, смотрите, это все наша фантазия, как было бы, если бы, вот хорошо бы. А вот реально, сегодня, вот что у нас, все еще май 2019 года. Вы в состоянии отчаяния. Куда вы мчитесь мгновенно? Рассказывать об этом всем в социальных сетях, в органы соцзащиты, в церковь? Или понимаете, что это только ваши проблемы и больше ничьи? Поэтому, как там, насупив брови, все это, бросайтесь в бой.
Нет, ну не должен человек оставаться сам один в этой ситуации.
Я про вас спрашиваю, вы-то как поступите?
Я бы как поступил?
Да.
Ну, я бы искал возможности, куда обратиться с этой проблемой. Допустим, если ребенок в тягость, то определить его в какое-то заведение, чтобы он хотя бы временно побыл там, пока не настроит свою жизнь, пока не материально не это самое. Или там, если человек какой-то больной, там алкоголизмом или наркоманией, чтобы он мог восстановиться, как-то поддержать его тоже в этом отношении.
Давайте так, я заведу голосование для того, чтобы понять. Ну, вот уж, я не знаю, что-то происходит, не дай бог, конечно, ну, что-то происходит у вас. Вы там доведены до крайней степени отчаяния. И каждый человек в такой ситуации ищет где-то поддержки. Вы бы обратились в некие государственные структуры, это 134-21-35, потому что это как-то у нас по Конституции социальное государство, черт возьми, это 134-21-35. Требовали бы этой поддержки, возможно. Вы бы скорее обратились к обществу, церкви, да, если вы позволите, я это объединю. Общество, церковь, ну-ка, вот какие-то социальные институты, это 134-21-36. А вы бы рассчитывали только на себя, 134-21-37. Вы считаете, что вы со всеми проблемами должны все проблемы решать самостоятельно. Это 134-21-37. Государство, 134-21-35. Общество, церковь, социальные институты какие-то, объединения. Это 134-21-36. Вы сами по себе, больше никто. 134-21-37. На кого бы вы сегодня рассчитывали? Это вот наше голосование. Ну и префикс во всех трех наших мини-историях один и тот же 8495. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день. Я вот сегодня с утра видео смотрел про эту женщину.
Да, да, да.
Я бы хотел свое предположение высказать. Кратенько.
Коротко.
Там она не говорит никакой информации, но у меня сложилось впечатление, что она живет у этого мужчины, у нее проблемы с документами, она в него безумно влюблена, как мне показалось. И он сказал, что либо как бы ты, либо ребенок. То есть мне ребенок не нужен.
Да.
То есть, ну, как бы, если хочешь со мной остаться, то ребенок мне, то с ребенком ты не будешь со мной оставаться. То проблема еще и в этом мне показалась.
Ну, возможно, возможно. Ну, я спрашиваю несколько про другое. Ну, вот вы оказались в такой ситуации и...
Ну, я не знаю. Я всегда из таких положений стараюсь сам.
Сам?
Или как бы какая-то случайность, ну, как бы так, знаете, как в Бога веришь как-то, в Вселенную, и как бы кто-то подходит, человек, как бы тебе помогает. Вот случайный знакомый, ну, или как что-то возможно.
Ей спасибо. Михаил пишет. У меня была беда, от государства помощи не было. Хорошо, что есть родные и близкие. Это пишет Михаил. Ну да, вначале нам, нашим женщинам, нам, женщинам говорят, пишет 853-я, наверное, что нужно изо всех сил рожать. А потом вот это, предсказуемо, пишет наш слушатель. Из телевизоров говорят, государство вам ничего не должно. Вот такие дела, пишет Фритур. Голосование продолжается. Государство. Вы бы рассчитывали на государство. 134-21-35. У нас есть масса структур, которые, да, должны оказывать определенную помощь в тяжелых обстоятельствах, потому что у нас по Конституции социальное государство. Вы бы требовали этой поддержки. 134-21-35. Вы бы обратились в какие-то социальные институты. какие-то сообщества, не знаю, социальные сети или церковь, это 134-21-36, вы понимаете, что вы на сегодняшний день предоставлены только сами себе, положиться не на кого, только вы. Это 134-21-37. Голосование продолжается. Еще 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хотел сказать по поводу этой женщины, вот, насчет поддержки государства. Вспомнилось случай, когда женщина, видимо, тоже будучи в сложной ситуации, работала в Яндекс.Еде и ходила с коляской с ребенком. Вот она как бы нашла выход сама, что государство ей в ответ сказало, что мы там будем на тебя жалобы писать в органы опеки, что ты с детьми ходишь куда ни попадя. В общем, только сам. Ни на кого нельзя положиться.
Только сам. Есть риск, что действительно обратишься к государству за помощью, поддержкой. Я в тяжелом там каком-нибудь положении, что-то еще, помогите, чем можете. Государство вам что, какую поддержку окажет? Может выделить специально обученных людей, которые будут приходить к вам и смотреть, в каких условиях ребенок воспитывается. Ну, в качестве меры поддержки, безусловно, чтобы таким образом стимулировать вас к более активным действиям, судя по всему. Ну, наверное, так. А как еще? 7373948, еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Хотела бы рассказать. Вот мы как раз, в принципе, оказались семьей в такой ситуации.
Так.
Когда родился нездоровый ребенок, родился он нездоровый, была обычная беременность, врачи просмотрели тяжелейший порок сердца, который в нашей стране не оперируется. Вот. Помочь в операциях могут только иностранные государства, в которые, соответственно, надо ехать через фонды.
Соответственно, в фонды обращаетесь, там организуют сбор средств или выделяют уже...
Да, фонды организуют сбор средств, там мы за границей оперируем ребенка. Но ребенку по рекомендации врача нужны определенные препараты, которые нашим государствам они могут предоставить, департамент, скажем так, может предоставить, но он этого не делает. А не делает он, так как когда мы пишем запрос, начинают звонить всем врачам, которые нас наблюдают, и говорят, не смейте им больше такое прописывать, им такое советовать. Вот. И на что как бы заканчивается на том, что препараты, которые там на месяц стоят порядка 40-50 тысяч для ребенка, мы вынуждены покупать сами.
В итоге поддержку где нашли? Ну вот те самые социальные институты. Ну, подождите, фонды же оказали помощь или нет?
Да, ребенка прооперировали, фонды оказали помощь. Ну, как бы...
А дальше сами, выходит так?
А дальше крутитесь сами, как хотите, да. То есть то, что лекарства требуются, ребенок без них не может жить, вот, это уже никого не интересует. Хотя, по закону должны как бы приобрести. Но все угодно, какие угодно отмазки, какие угодно... скажем так, причину находят, лишь бы не приобретать.
Зачем вам именно это? Есть дженерики отечественного производства?
Нет,
давай... Нет, даже не так.
Не существует. Крутитесь сами, как хотите. Вот, то есть именно вот такие ответы с угрозами нашим врачам, которые наблюдают ребенка в России, вот, доходят до того, что их хотят увольнять. Лишь бы они не писали, не прописывали именно вот эти лекарства.
Смотрите, у вас был опыт обращения во все три института, по сути. И получается, что на первом месте вы сами, на втором месте...
Сами родственники, да.
Да, на втором месте некие такие социальные институты а-ля фонды, которые помогают организовать сбор средств.
Да.
И на последнем месте только у нас появляются некие государственные институты, которые скорее мешают вам, нежели помогают.
Да. Вот скорее мешают. Вот и причем это постоянно, и то есть во многих проблемы, начиная от того, чтобы получить инвалидность, которую не хотят давать, дают там на год, хотя
Сейчас должны это изменить, уже должны были изменить, кстати, да. И поэтому, да, возможно, сейчас вот хотя бы с этим упроститься. Спасибо за вашу историю. Я остановлю голосование. Результат: 20% наших слушателей рассчитывали бы на государство, 13% рассчитывали бы на некие социальные институты, будь то фонды, церковь или что-то такое. Ну и 67% прекрасно понимают, что сегодня в России можно рассчитывать только на себя. Так проголосовала наша аудитория. С вами «Отбой» провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие.